Христос воскресе! У каждого народа и у каждого государства, и, собственно, как у каждого из нас, у каждого человека, постоянно в жизни встает множество вопросов, и мы ищем в них, на них ответы. Ведь самое главное бывает то, где мы ищем этих ответов. Бывает так, что ответы ищутся совсем не там. Вот, например, когда в нашем государстве правил государь-император Петр I, для решения вопросов о том, как развиваться Святой Руси, как стать ей более сильной, более защищенной от врагов, он решил найти ответы на эти вопросы, подражая другим государствам, которые достигли определенных внешних успехов. И эти государства были в основном да не только в основном, а абсолютно неправославными. И вот тогда государь-император пошел по пути построения жизни на православной Руси, так, как она построена, скажем так, в Германии или в Нидерландах, или в других государствах, которые показались ему гораздо более образованными, гораздо более благополучными. И тогда для того, чтобы взять в свои руки Отечество наше и подвергнуть его множественным реформам, как это было принято в западных государствах, о которых я сказал, государь решил упразднить на Руси патриаршество. То есть решил обезглавить церковь русскую. А что такое было тогда государство наше? Это была одна огромная русская православная церковь. И что такое было обезглавить ее? А для этого государь решил это сделать, чтобы взять всю национальную русскую жизнь в свои руки и поставить ее с ног на голову. Но как бы ни пытался Петр I сделать это, по слову святителя Филарета Московского, Богу было угодно учредить святейший правительствующий синод. И этот святейший правительствующий синод встал на место святейшего патриарха. И хотя, казалось, церковь всячески государство пыталась сломать и подстроить под себя, под свои нужды, этого не получилось. Мы с вами знаем, что перед самым началом Великой Отечественной войны в Русской Православной Церкви оставалось всего 6 правящих архиереев, которые находились в управлении своими епархиями. Все остальные были или расстреляны, или находились в ссылках и заключении. И будущий святейший патриарх московский всей Руси Сергий, который был тогда митрополитом новгородским, даже в одной из личных бесед сказал такие слова: «Я боюсь, что наша церковь будет физически уничтожена. Но Богу было угодно, чтобы в Россию приехал митрополит гор Ливанских Илия и сообщил волю Матери Божией. Ибо тогда, в 43-м году, Россия была на грани полного уничтожения от немецко-фашистских захватчиков. И митрополит Илья передал то, что ему сказала Матерь Божья, явившаяся ему. А сказала она ему, что спасение России наступит только тогда, когда совершенно переменится отношение к церкви. Когда прекратятся гонения, когда будет вновь возрождено на Руси патриаршество, когда откроются духовные учебные заведения. Не знаем руководство России тогдашней, прислушивалось ли к этому гласу Пресвятой Богородицы. Или, может быть, другие причины были, но верховный главнокомандующий вызвал к себе членов Священного Синода и спросил их, сколько нужно времени, чтобы избрать патриарха. Ему сказали, может быть, месяца два. Я даю вам два дня. И вот по всем лагерям и ссылкам полетели самолеты для того, чтобы привезти в Москву на собор находящихся в заключении и в ссылках русских архиереев. И тогда были вновь открыты храмы, была вновь открыта Троица Сергиева Лавра, были открыты высшие богословские курсы сначала, и был совершен, состоялся собор поместный Русской Православной Церкви, на котором было совершено избрание святейшего патриарха Московского и всея Руси, которым и стал митрополит Ленинградский Алексей Симанский. В 60-е годы другой правитель Руси, тогда не Руси уже, а СССР, сказал: «Я в 80-м году покажу вам по телевизору последнего попа». Но случилось то, что вынуждена ли была тогдашнее руководство нашей страны или по каким-то другим причинам, о которых мы можем только предполагать, в 1988 году состоялось всенародное, всесоюзное празднование тысячелетия крещения Руси. В Москве был возвращен церкви впервые за времена гонений московский Данилов монастырь. И началось второе крещение Руси, возрождение Руси. Мы с вами сегодня переживаем если так природно говоря, весенние месяцы весну. В России это весна, любая весна, есть женское время года. В начале марта, 8 марта, многими с энтузиазмом празднуется праздник День международной солидарности женщин в борьбе за социальное, экономическое и другие равные права. Так официально именовался, может быть, я немного ошибся в точности, этот праздник. А в середине весны или ближе к ее концу, как сегодня, церковь русская празднует, чтит память святых жен-мироносиц. Они совершенно не думали о своих правах, не говоря уже о том, чтобы бороться, защищая их. Они слабые, немощные женщины, шли за Христом, служа Ему всем, что они имели. И тогда, в то утро, едва воссияло солнце, отринув страх пред иноземными захватчиками, которые охраняли пещеру, где был погребен Господь Иисус, они пришли ко гробу. И вместе с ними пришли два мужчины. Они совершенно отличались от немощных и испуганных женщин. Это были два сановника, Иосиф Аримафейский и Никодим, которые не возгнушались женской работой. Они принесли ко гробу новую плащаницу, большое количество драгоценного благовонного вещества для омытия божественного покойника. И вот здесь мы с вами должны вот о чем, дорогие, поговорить. Уже после своего воскресения Господь, явившийся апостолом, на восторженный взгляд апостола Фомы, еще не верующего от радости. Это неверие было весьма особым. Это бывает тогда, когда в нашей жизни происходит что-то удивительное, чего мы так ждем. И мы говорим, когда это случается, мы говорим: «Я не верю, что это произошло». Держа в руках то, что мы ожидали, мы говорим: «Я не верю, ибо не могу в это поверить от радости». И вот неверующему, в кавычках, апостолу Господь предлагает вложить руку его в ребра его прободенные или в раны на руках и не быть неверным, но быть верным. И в то же время, когда приблизилась к нему, явшемуся ей по воскресении, Господь говорит: «Не приближайся ко мне». Почему это? Ведь это не потому, о чем сразу завопят ревнители равенство полов. Почему мужчине предлагается то, в чем отказывается абсолютно женщине? А ведь это потому, дорогие мои, что мужчина и женщина совершенно по-разному воспринимают мир. Мужчине, как человеку, привыкшему все испытывать, во всем доходить до самой сути, нужно исследовать каждый вопрос до самого последнего донышка. А женщине не нужны эти многие силлогизмы. Женщина познает мир по-другому. Она познает его своей всепобеждающей интуицией. Она познает его любовью своей. Но каждый из них, и мужчина, и женщина, и будущий апостол Фома, и Мария из Магдалы, в конечном итоге познали в воскресшем своего Бога. Но на самом деле, по сути своей, важно, действительно важно не то, как они пришли к этому познанию, а то, как изменилась их жизнь вследствие этого. И вот это важно для каждого из нас. Ибо настоящий христианин полагает все свои усилия, как Господь повелел нам, положить душу свою за други своя. Положить все свои усилия на то, чтобы помогать ближнему теми своими талантами, которые многоразличны. И как в Евангелии говорится об этом, как сказал Господь, каждому даны по силе его. И вот, по слову апостола, служите каждый друг другу по талантам, данным от Бога, как истинные рачители домостроительства Божия. И именно об этом я хотел бы сказать вам сегодня в праздник святых жен Мироносиц, ибо и с ними, слабыми и немощными, пришли те, кто не думал о том, чтобы защищать свои права. И Иосиф, и Никодим, привыкшие, что служение им исполняли другие люди, пришли, дабы вместе с женами послужить распятому Богу. И вот когда мы с вами будем вместе подражать этим самым Божьим людям, когда мы так будем относиться ко всему, что происходит в мире, а как это с точки зрения Божией, то мы поймем, что очень часто бессилие становится истинной силой, и уничижение становится тем, что побеждает самые различные гонения и скорби. И познав это, мы совершенно по-другому, по-божьи, будем относиться к тому, что происходит в жизни с каждым из нас. Аминь.